Сталинская эпоха окончилась 5 марта, но об этом еще долго не догадывались. Ранним утром объявили по радио о смерти вождя. К этому времени он был мертв уже несколько дней, но растерянность тех, кто должен был теперь ввести вперед советский корабль, была столь велика, что они решили сперва известить миру о его болезни. Эти фальшивые бюллетени о состоянии здоровья покойника сообщали не только о постепенном ухудшении уже несуществующего здоровья, приводили медицинские слова и цифры, которые сами по себе мало что говорили обыкновенным людям, но само сочетание слов «анализ мочи в норме» означало, что небожители тоже производят некоторое количество мочи, пусть даже и самого отличного качества, но мочи. Это был первый, но сокрушительный удар по культу личности. Новым правителям тоже надо было время свыкнуться с мыслью, что даже самые бессмертные в конце концов умирают. Народонаселение страны реагировало бурно. Рыдали, падали в обмороки, валились в шоковые инфаркты. Другие облегченно вздохнули, тайно возрадовались и в душе ликовали. Но даже тайные враги умершего вождя, явных у него давно уже не было, пребывали в растерянности. И как же жить-то без него? В семье Павла Алексеевича был представлен полный спектр возможных реакций. Тома, удивившая всех деловитой прохладой на похоронах собственной матери, на этот раз совершенно захлебнулась от горя. Полных 2 дня она рыдала с небольшими перерывами на сон и еду. Хлеб свой буквально по-библейски обливала молчаливыми слезами. Таня испытывала большое беспокойство и неловкость. Она не находила в своей душе ничего сравнимого с теми горячими чувствами, которыми исходила Тома. Было стыдно за собственную бесчувственность, и она, насколько возможно, заимствовала Томино горе. Та плакала столь сладко и самозабвенно, что Тане из жалости к ней удалось прокатиться за чужой счет и проронить несколько слезинок. Павел Алексеевич испытал огромное облегчение. Будут перемены. Теперь будут перемены. Абсурдное дело врачей, по его мнению, должно были теперь закрыть. Он ожидал послабления и даже вынул из стола успевшую слежаться папку с жирной синей надписью «Проект». Зато Василиса, давняя ненавистница властей, в день объявления о смерти Сталина, злорадствовавшая, на второй день вдруг помрачнела, впала в ступор и все повторяла, покачивая непрестанно головой с мелким кукишем под черной штапельной косынкой. «Что ж теперь будет-то?» Павел Алексеевич, видя ее растерянность, усмехался. «Да проживем с Божьей помощью!» Елена, услышав замечание Павла Алексеевича, улыбнулась. Ей показалось очень забавным, что неверующий Павел Алексеевич напоминает Василисе о Божьей помощи. Вот немного поутихнет, и еще раз попробую своих разыскать, решила Елена. Судьба ее родителей с 1938 года была покрыта непроницаемой тайной. 10 лет без права переписки окончились давным-давно, но в ответ на свой запрос, отправленный еще в 1949 году, она получила ответ, из которого следовало, что, не будучи своим родителям, даже родственницей, она не имеет права подавать запрос. вынуждены обстоятельствами удочерение Елены бабушкой, защитив ее от репрессий, лишала теперь права выяснить судьбу потерявшихся на Алтае настоящих родителей. «Еще хуже теперь будет, еще хуже!» — бормотала Василиса. А Елена тихая, как всегда, только качала головой. «Не будет хуже, не будет». Учиться и работать в дни всенародного траура казалось кощунством. Служащие приходили на работу, их собирали на митинги. Высокое, более мелкое и совсем мелочное начальство, а также рядовые советские люди произносили горестные нескладные слова. Манная каша пополам с малиновым вареньем. Плакали, составляли скорбные телеграммы с высочайшим адресом «Москва», «Кремль», потом пили чай с постным видом, курили до одури и снова говорили те же самые слова, корявые и искренние, и снова плакали, но уже не с трибуны, а в курилке. Некоторые особо мыслящие стыдливо отводили глаза, не находя в душе сочувствия, а в слезных мешках слез. Детей собирали в школах, но занятий не было. Вместо них происходило какое-то изнурительное нервное безделье. Читали стихи о Сталине, слушали Бетховена из черного репродуктора. Таня хорошо запомнила эти ватные, неповоротливые часы, заполненные духотой и выросшей из обыкновенной школьной скуки, инфернальной тоской. У гипсового бюста, увитого гирляндой из астралиста и искусственных цветов, стояли в почетном карауле обрыдавшиеся пионерки, почти такие же гипсовые, как сам усопший вождь. Худенькая Соня Капитонова, занимавшая обыкновенно самый высокий этаж в гимнастической пирамиде и еще недавно, стоя на шатких плечах более упитанных компатриоток нижнего яруса, восклицавшая с живой верхотуры: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — рухнула у подножья бюста в обморок и ударила с виском о массивный подиум. Бравый преподаватель физкультуры, чуть ли не единственный мужчина-педагог, отнес ее в кабинет врача на руках, к нескрываемой зависти старшеклассниц. Учительницы забегали, вызвали скорую. Толпа девочек, возбужденных событием, толкалась возле кабинета врача, а Таня стояла у окна фредбанники уборной, разглядывала снежную муть за окном и снова печалилась о собственном жестокосердии. Уже стало известно, что всенародное прощание начнется завтра с 12 в колонном зале Дома Союзов. Директриса сказала, что всех поведут организованно, но не в первый день. Девочки волновались, что их обманут и не поведут. Тома была полна решимости все разведать заранее и пойти самостоятельно рано утром, чтобы загодя занять очередь. Она была почему-то уверена, что от школы возьмут только старшеклассниц и отличниц. Тома училась довольно плохо, хотя с Таней подтянулась, но житейской сообразительности у нее было хоть отбавляй. Тома разыскала Таню в уборной, притянула, прижала к уху, зашептала: «Надежда Ивановна сказала, что завтра все пойдут в колонный зал прощаться. Там группу поставили. Кто хочешь, иди смотри. Пойдем?»
«Нас не пустят», — покачала головой Таня. «Папа ни за что не пустит».
«А мы ему не скажемся».
«Пойдем вроде в школу и не скажемся». Таня задумалась. Предложение было соблазнительным. Ей очень хотелось посмотреть на мертвого Сталина. К тому же она вспомнила, как ее не взяли на похороны Томиной мамы. С другой стороны, она не научилась обманывать домашних. Девочки вместе вышли из школы. На последнем повороте к дому Тома остановилась, как маленькая коза, и заявила твердо:
«Ну, ты как хочешь,
а я прямо сейчас поеду в колонный зал и все разузнаю. Это был первый случай за всю их почти годичную совместную жизнь, когда Тома приняла собственное и независимое решение. Обыкновенно она во всем подчинялась Тане. Таня потопталась на месте, и они разошлись в разные стороны. Таня свернула, как обычно, домой на Новослободскую, а Тома пошла вниз по Каляевской к центру. Дома была только Василиса, и она не спросила, где Тома. Вернулась Тома только к 6. Отсутствие ее прошло незамеченным. Перед сном девочки долго шептались. Тома, благодаря своей экскурсии, знала то, чего не знало еще большинство москвичей. Центр оцеплен, грузовики и военные перегородили все проходы, и люди уже с вечера начали собираться в колонны. Спала Таня плохо. Снился нескончаемый сон, из которого ей все хотелось проснуться, но не получалось. Во сне ею владело тяжелое чувство долга и брежела смутная идея, что если она проснется, то увильнет от выполнения важного задания. Задание в том заключалось, что надо было отнести куда-то нечто важное. Что именно было это важное, в памяти не сохранилось, но оно было небольшое, размером с кулак, совершенно неопределимое и, к тому же, невидимое. И всю ночь бедная Таня поднималась по пустым лестницам, искала переходы, лифты. Ей нужно было найти какой-то адрес. Но не было видно не то что номеров, но даже и дверей, где эти номера могли быть написаны. И при том еще она торопилась, потому что в навязанных сном условиях присутствовала срочность доставки. Однако все, кто попадался навстречу, то ли ее боялись, то ли вредничали. Никто не хотел с ней говорить. Тома разбудила Таню очень рано. Она всегда просыпалась по-деревенски легко. Девочки прошмыгнули на кухню. Василиса еще не вышла из чулана. Значит, не было и половины 7. Это был заговор, побег, прогул и плюс к тому экскурсия. Таня приготовила бутерброды и завернула в лист исчерченной синьки с материнской работы, в которую всегда все заворачивали. Отец брал обыкновенно на дальние прогулки термос, но Таня не знала, где он спрятан. Тома вскипятила чай. Они выпили по стакану чая со вчерашней заваркой. Таня прислушалась. В чулане еще шло бормотание, но надо было спешить. К 7 часам Василиса кончала свое правило. «Записку ты напишешь!» С затаенной повелительной интонацией сказала Таня, протягивая Томе клочок бумаги. «А что писать?» спросила Тома. Что нам сегодня в школу надо пораньше.
«Ты сама напиши. Ты пишешь лучше», — законючила Тома.
«Если я напишу, они сразу догадаются, что я вру». И Таня сунула в руки Томке карандаш. «Пиши, пиши». Надели шубы. Тома новую, недавно специально для нее купленную. Таня старую, надставленную полоской другой цигейки. Тома сунула ноги в валенки с калошами. Таня зашнуровала высокие ботинки с кучерявой опушкой. Гордые красные ботиночки, сшитые на заказ в закрытом ателье. Ни у кого таких не было. Павел Алексеевич был недоволен, когда увидел эту обновку. Нехорошо выделяться, но в тот день все мелочи имели значение, даже эти тщеславные ботиночки. Через 5 минут они спустились вниз, спрятали за батареей 2 школьных портфеля, предварительно переложив бутерброды в карманы шуб, и пошли к Новослободскому метро. Но доехали только до Белорусской. Пересадка в центр была закрыта, а когда вышли, обнаружили, что улица Горького перегорожена. они увидели огромное множество красно-черных флагов, и хозяйственная Тома удивилась, когда ж столько успели нашить. Потом они вернулись пешком на Новослободскую и вышли по Каляевской на улицу Чехова. По мере приближения к Пушкинской площади народу все прибывало. И хотя транспортного движения не было, и люди шли прямо по проезжей части, возле Пушкинской все застопорилось, проход на улицу Горького был перекрыт грузовиками и цепью военных. Тома, гораздо лучше знавшая город, потянула Таню куда-то влево, и они оказались на Пушкинской улице в тесной толпе молчаливых людей. В городе, привыкшем к очередям, такой большой очереди никогда еще никто не видывал. Пока что она сохраняла и очертания, и характер очереди, шевелилась, слегка продвигалась вперед, покачивалась, переругивалась, воняла и выполняла, казалось, свое назначение по порядку, по справедливости, предоставить каждому по равному кусочку желаемого, в данном случае некоторую долю зрелища, о котором каждый из участников до конца своей жизни будет рассказывать. Но была одна особенность у этой очереди, которая делала ее единственной и неповторимой во всей советской жизни. Люди пришли сюда по своей воле, а не по бытовой необходимости вырвать пайку хлеба, кусок мыла, литр керосину или пуд пшена. Они стояли в очереди с ночи, чтобы отдать гражданский долг, поклониться, воскорбеть соборно, высказать свое горе и еще что-то стихийное, глубоко животное, как предчувствие землетрясения или запах дальнего лесного пожара, выгнало их из домов и собрало в тесное единое стадо. Кто не мог, как маленькая Таня, найти в глубине души этого неодолимого зова, тот оставался дома. Но Таню все-таки привела простодушная Тома, человечек коммунальный, в большей мере подвластный стадному закону. Никто не организовывал этого похоронного марша, как обыкновенно организовывались все демонстрации. И милиция, отчасти парализованная введением войск, отчасти сбитая с толку разнообразными взаимоисключающими распоряжениями городских властей, никак не могла управиться с этими смиренными очередями, медленно и неотвратимо першими друг на друга. Девочки протискивались между людьми, миновали театр, куда еще недавно их водили на Лебединое озеро, а теперь просто невозможно было представить, что на свете существует такая изумительная глупость, как балет. Они пробуравились до угла Столешникова и застряли возле маленького цветочного магазина на углу. Витрина полуподвального магазина расположена была так низко, что толстая водопроводная труба, вбитая в стену дома, ограждала уходившее вниз на полметра витринное стекло. Редкая чугунная сетка закрывала прямоугольный люк под окном. Медленное, тугое движение, как будто немного застопорилось, а потом вдруг откуда-то снизу, от Пушкинской, странной приливной волной пошел звук, средний между гулом и воем, протяжным стоном и сдавленным криком. Этот звук приближался, нарастал и казался чем-то совсем отдельным от толпы, вроде ветра или дождя. Девочки, державшиеся за руки, еще крепче вцепились друг в друга. Остановившаяся была толпа тронулась и понесла их прямо на трубу, ограждающую витрину. Но стоявшая перед ними женщина с большой чернобуркой криво развернулась и дико взвыла. Труба как будто сломала ее пополам. Она повисла на трубе мгновенье, и напирающие сзади люди впихнули нижнюю часть ее тела в люк, и она вся туда рухнула с тяжким стуком. И когда падала, была уже такая же мертвая, как и лисица на ее плечах. Мимо трубы девочек пронесло, а потом повлокло к противоположной стороне улицы прямо на один из грузовиков, стоявших вплотную друг к другу. Они видели, как только что женщину раздавило от трубы, и понимали, что ничего не смогут сделать, если их вомнет в борт. «Пригнись!» — крикнула Тома. Это было единственное возможное движение вниз. Их занесло прямо под машину. Здесь, между колесами, среди разрозненных калош, они легли на землю. Спрессованные ноги и полы одежды справа и слева загораживали свет. Было душно, страшно. Тома заплакала. «Не плачь», — сказала Таня. Тома повернула к ней белое лицо. «Сталина жалко».
«Ну ты дура», — сказала Таня взрослым, усталым голосом.
Сталина ей было ни капельки не жалко. На душе было очень скверно, как от дурного поступка. Наверное, от того, что они прогуляли школу. Как стыдно и неприятно, что она наврала. Особенно перед папой. Домашние уже наверняка знают, что они не были в школе. Василиса ждет с обедом и удивляется, куда они запропали. Под грузовиком пролежали они довольно долго. Воняло общественной уборной, машинным маслом и бензином. В какой-то момент лес из обуви, обтрепанных штанов и подолов пальто дрогнул, сдвинулся и как будто чуть-чуть поредел. «Давай попробуем выбраться!» Таня потянула Тому из-под грузовика. И в тот же миг образовался какой-то просвет, и они выскользнули наружу из своего укрытия. Пока они лежали под грузовиком, забылось, как легко потеряться в толпе. Взаимная хватка ослабла, руки расцепились, и их тут же разволокло в разные стороны. Они отчаянно закричали, но еще слыша голоса друг друга, уже плыли, как две щепки в речном потоке в самом неопределенном направлении. Когда они потеряли друг друга, сильный, но все-таки обыкновенный страх уступил место паническому ужасу. Тому разворачивало и вело к стене дома, первый этаж которого витрину мехового комиссионного успели заложить досками. Досками заколотили изнутри двойные парадные двери, выходящие на улицу. Внизу, на уровне Томиной груди, часть деревянной двери была выбита, доски расходились. Когда Тому прижала, она надавила на одну из досок плечом, та подалась, и Тома ввалилась в темное пространство между двумя дверьми и оказалась внутри, как в шкафу. Она села на корточки и затихла. Тома не помнила, сколько минут или часов просидела она, скорчившись, наблюдая в широкую щель между досками за медленно сменяющими друг друга носами в растоптанной обуви. До тех пор, пока не увидела родной красный ботинок. Ее как подбросило. Она отодвинула доску, вцепилась в ногу повыше кудлатой меховой оторочки и закричала изо всех сил: «Таня! Танечка!» Тане показалось, что за ногу ее ухватила собака. «Откуда здесь взяться собаки?» — мелькнуло в голове. И тут до нее донесся Томин голос: «Танечка, давай сюда, вниз, вниз!» Не отпуская Таниной ноги, Тома всем своим тощим телом надавила на отошедшую доску. Та послушно отодвинулась, и Таня, присев, втиснулась в узкое пространство между дверьми. Это движение вниз, к земле, которое погубило в тот день многих, девочек спасло. Они рванулись друг к другу, как разлученные возлюбленные, обнялись и замерли. Именно в этот момент они стали сестрами. Все прежнее оставалось. Танина неоспоримое превосходство и снисходительное покровительство, и Томина приниженное почтение и холопская благодарность, и внутренняя искательная зависимость, но их вынужденное обстоятельствами сестринство до этого времени сомнительное, даже фальшивое, стало подлинным. Всю жизнь они помнили об этой минуте. Не выветрилось воспоминание о многочасовом объятии в парадном, в 10-сантиметровой близости от сдавленной толпы, от самой смерти, которая представляла с тех пор обеим как тесное, темное, смрадное место, где несчастные узники, сдавленные и спрессованные до полной неразличимости лиц, конечностей, душ. И вдруг Тома воскликнула: «Тань, а портфельчики-то наши за батареей в подъезде лежат? А бутерброды-то? Бутерброды!» — вспомнила Таня и вытащила из кармана насмерть раздавленные бутерброды. И они залились смехом. Неизвестно почему, а скорее всего потому, что в этом нуждались их измученные страхом детские души. Василиса Гавриловна тем временем бегала по темным окрестным дворам с заклинательными воплями: «Таня, Тома, домой!» Елена Георгиевна стояла в коридоре возле висячего телефона и онемевшим пальцем крутила черный диск. Всюду было занято: в милиции, в морге, на станции скорой помощи. Павел Алексеевич, еще в 16:00, отправившийся на розыски девочек, и сам пропал. Сунув в карман пальто офицерскую флягу с разведенным спиртом, он бродил на подходах к центру, повсюду натыкался на армейские милицейские заслоны и недоумевал, как же ухитрились организаторы похорон устроить ходынку в центре столицы, пронизанной улицами, переулками, проходными дворами, да и линией метро, в конце концов. Он никак не мог найти место, где бы вытекал хоть ручеек из зацепленной толпы. О том, чтобы найти девочек, а он не сомневался, что они улизнули из дому на похороны, не могло быть и речи. Он стоял на углу Каляевской, Ружейного, прислонившись к стене молочного магазина. На дне фляги, он помнил, было еще немного. Он вытащил этот последний глоточек, сунул пустую флягу в карман. И в этот же миг почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Лупоглазый, пронырливый мальчишка заглядывал снизу ему в глаза. «Дядь, хочешь, проведу?»
«Куда?» — не сразу понял Павел Алексеевич.
«Я проход знаю». Мальчишка сделал неопределенный жест в сторону каретного.
Павел Алексеевич махнул рукой и зашагал прочь. Настроение было самое мрачное. У Белорусского вокзала он увидел целую колонну машин скорой помощи. Они застряли в грузовиках оцепления.
«Гекатомба! Гекатомба!» — сказал Павел Алексеевич вслух, неожиданно для самого себя. Но он еще не знал в этот миг, насколько он был прав.